Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие! Всем хорошего понедельника! Как всегда, мы в нашей передаче постараемся соединить еврейское, христианское, увидеть точки пересечения. И мы продолжаем цикл наших передач «История Библии и еврейского народа в картинах великих художников». Я очень надеюсь, что вы следите за нашими эфирами и помните, что мы говорили уже о Джотто, Леонардо, Рафаэле, и сегодня мы продолжаем галерею эпохи Возрождения. И, конечно, мы не можем обойти таких людей, как Микеланджело и Сандро Боттичелли. Поэтому будем говорить сегодня о них. Ну, давайте немножко мы представимся. Значит, за микрофоном Татьяна Ваганова. Очень приятно. Сегодня со мной Алексей Мочалов. Алексей,
да. Да, шалом. Всем.
Шалом, да. Алексей — студент Строгановки, и также он у нас автор некоторых творческих проектов. Итак, друзья, мы, значит, опять вот о великом и опять о высоком, и для чего, вот спросите вы. Ну, если, допустим, вы не особый любитель искусства, тот, кто любит, зачем спрашивать? Ну, любовь уже есть. Но я думаю, что все-таки, если высокое искусство о высоком, о высоких чувствах, мыслях, это значит про человека, это значит про нас. И нам нужно иногда отрываться просто от гаджетов, от борщей, от каких-то других невероятно важных дел, которыми загружена просто наша жизнь, и все-таки думать о высоком, потому что мы люди. Нам нужно, если мы немного потеряли этот навык, нам нужно его воспитывать, развивать свои чувства, развивать ощущение прекрасного, потому что, еще раз скажу, все-таки мы люди, именно через искусство мы наиболее остро можем это понять, почувствовать, отделить себя от другого, тоже очень интересного живого мира. Итак, вот помимо всего этого высокого, мы с вами еще, конечно, узнаем очень много интересного, например, скажем, как восприняли, как приняли работу Микеланджело, когда он работал над своей знаменитой капеллой. Мы узнаем, вот почему Сандро Боттичелли в определенный период своей жизни стал жечь свои картины и полотна, есть такое предположение. Мы узнаем также, эти люди вообще, вот эти художники Микеланджело и Сандро Боттичелли, они были верующими людьми или они просто были заложниками своего времени и писали вот эти картины на библейские темы только потому, что, ну, нельзя было на ничего другое больше обратить свое внимание. Да? Вот я думаю, что это очень важно и интересно. Поэтому оставайтесь с нами, мы вам все эти тайны потихонечку приоткроем, ключи тоже к пониманию некоторых картин и, конечно, соединим это, безусловно, с еврейской тематикой, потому что мы много будем говорить сегодня о Библии, об истории и, конечно, о людях и о нас с вами. Итак, буквально через несколько, буквально секунд мы вернемся в студию и начнем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, и сегодня, еще раз скажу, мы вас, надеюсь, поднимем на высоты, чтобы мы соприкоснулись с высоким, прекрасным, с искусством. Это нужно делать хотя бы периодически. И хочу сказать, вот здесь такой совет, например, я, когда занимаюсь домашними делами, я как раз в этот момент иногда включаю лекции по истории или по искусству. Вот поэтому, если сейчас вы находитесь в таком затруднительном положении, не надо мучиться выбором. Делайте и слушайте нас. Итак, значит, о Микеланджело. Вот хочу сначала свое мнение сказать, вот Алексей уже его знает, да, что Микеланджело для меня очень трудно воспринимаемый художник. То есть я понимаю разумом, что он гений, знаю, что он внес, безусловно, свою невероятную лепту в такую эпоху, как Возрождение, но, вот когда я смотрю на Микеланджело, меня, вот как мы здесь уже определили, подавляет его монументальность. Вот этот его уход немного от, на мой взгляд, какой-то человеческой природы или, может быть, видение его человека. человеческой природы, вот через что-то такое большое, объемное, такое величественное. Ну, в общем, это я просто к тому, что сейчас о Микеланджело он будет рассказывать Алексей. Вот, а я уже просто уже о другом художнике, который мы уже упомянули, Сандро Боттичелли. Итак.
Да, Микеланджело. Ну, это очень известный художник, у всех он на слуху, больше даже, наверное, известен окружающим и всем нашим слушателям, как, наверное, скульптор, вот этот его знаменитый Давид. Конечно же, это копия, но она находится в Пушкинском музее. Если вы никогда там не были,
да,
обязательно сходите.
Да.
Музей изобразительных искусств имени
Пушкина. Вот я здесь
Пушкина.
Хочу, кстати, сказать, да, что как скульптора я его воспринимаю, да, и я его люблю. А вот как художник вам его вот Алексей сегодня будет раскрывать, и надеюсь, что вы тоже его полюбите.
Ну, надо сказать, что он не только был художником в плане скульптуры, в плане живописи, он был еще мыслителем, был архитектором замечательным и прекрасным поэтом, на мой взгляд. Мы сегодня познакомимся немного с его творчеством,
слушай, вот
не только изобразительным.
Слушай, вот это было для меня откровением, на самом деле, да. Потому что когда я читала там некоторые такие сонеты Микеланджело, я говорила, как, и это он? Вот, но это было интересно.
Ну, такая разносторонняя личность на самом деле. Родился он в обедневшей аристократической семье. Ну да, немного надо рассказать его биографию, напомнить всем нам. Будущий художник рано потерял мать. Ему было около 5 лет, когда умирает мама, он остается на попечении отца, отец старается его обеспечить образованием. Отправляет его в школу, но там он понимает, что юному ребенку очень сложно осваивать вот эти гуманитарные науки, даже точные, он вот склонен к искусству. Микеланджело начинает посещать там классы живописи, классы скульптуры даже в основном, и в 13 лет отец уже понимает, все, сын будет скульптором, сын будет художником. Хотелось ему ли это или нет, ну, неизвестно, но тем не менее. У Микеланджело еще была такая интересная особенность. Он выбирал правильных друзей с точки зрения искусства. Он дружил с богатыми людьми. Ему на это просто везло. Очень важно, чтобы у художника был некий покровитель, был некий меценат, который будет помогать ему развиваться, который будет продвигать его творчество, в том числе и финансово. У него были прекрасные друзья, это семья Медичи, тогдашние меценаты, ну тогда элита вот этого общества, да и вообще всей эпохи Возрождения. Причем самое интересное, что некоторые из них, если быть точными, целых 2, становятся папами римскими. Это Лев X и Климент VII.
Ну да, Медичи и Флоренция — это особое место, где куется просто, да, что-то гениальное. Я хочу сказать, что вот немножко здесь добавить именно про само семейство Медичи, несмотря на то, что, конечно, там их не причисляли там к клику святых, вот. Но все дело в том, что Медичи, они невероятны по вот этой своей гениальности, именно к тому, чтобы распознавать таланты, распознавать дарования. И они видят свое предназначение как раз в том, чтобы именно спонсировать, вкладывать финансы именно в бессмертие. Вот.
Да, это
такой очень важный момент.
Важный вклад, на самом деле. И, слава богу, они это понимали, осознавали свою эпоху. Жизнь Микеланджело, ну, была достаточно сложной. В принципе, как у любого настоящего художника, непростой, сталкивался с различными трудностями, но, тем не менее, он прекрасно все это отображал в своем творчестве. Это можно просмотреть, вот если выстроить в ленту его все вот эти произведения, от самых ранних до самых-самых поздних. Практически всю жизнь он прожил один, там были какие-то возлюбленные, женщины его периодически окружали, но так или иначе, все равно ему так и не удалось создать свою семью. Он был полностью погружен в творчество. Ну, некто сказал, искусство, оно ревниво и не допускает больше никого. Или искусство, или там семья, уют. Ну, у кого-то получается, может быть, совмещать. Во всяком случае, у Микеланджело не получилось.
Слушай, я в данном случае вообще даже удивлена, что они были, правда. Вот знаю Микеланджело, как некий такой образ, вполне возможно, что такой он достаточно односторонний, вот, но он был человек достаточно таким, ну, не очень коммуникабельным, достаточно угрюмоватым, вот, да, действительно отдающим себя полностью работе, вот, и правда представить Микеланджело, который там вот, знаешь, вдруг вот он кого-то полюбил, именно такой вот любовью, женщину, вот, но прочитав его стихи сонет, это правда, я вот изменила о нем мнение. Он стал для меня более таким, более понятным, более человечным, наверное.
Нет, ну, если посмотреть на его скульптуры, там есть много женственности, мы сегодня коснемся этого. На самом деле у него монументализм, наверное, больше прослеживается в живописи. Мы поговорим тоже, почему, как и что. Прожил он долгую жизнь, ну, относительно долгую, по тем временам даже достаточно достойную, 89 лет
да,
ему было,
это
когда
серьезно,
он ушел в вечность.
Да.
Это большая жизнь. был похоронен в Риме. И интересно, вот как отмечают его биографы, умирающий Микеланджело отдает душу в Божьи руки, тело земле, имущество родственникам. Вот так у него все четко по полочкам расписано. Ну, я думаю, стоит перейти уже непосредственно к его работам.
Да, мы в предвкушении.
Наши слушатели уже, наверное, заждались, когда же мы перейдем к самому основному.
Да, я только хочу предупредить, что, друзья, вот вы сейчас, пожалуйста, если у вас есть возможность, у нас же у всех, да, рядышком вот наше вот незаменимое, вот наше все практически, да, вот вы откройте, пожалуйста, те картины, о которых мы сейчас говорим, и вам, естественно, будет более удобно, да, смотреть за процессом, чувствовать тоже, какие у вас возникают ощущения от увиденного. Поэтому вот первое, на что мы обратим внимание у Микеланджело.
Это, конечно же, Сикстинская капелла.
Это капелла.
Знаменитый храм такой, который находился в Риме, в столице. Ну, капелла — это небольшое помещение, но на самом деле перед Микеланджело римский папа ставит колоссальную задачу. Нужно было полностью продумать роспись для вот этого церковного помещения. Оно очень большое. Я вот тут себе распечатал план, и Микеланджело действительно достойно все это выполняет. Он начинает от отделение света от тьмы, то есть начинает иллюстрировать Библию от самого начала, даже не от Адама, даже не от вот первых, как бы,
первых людей, да,
да. Он начинает вот прямо вот, угу, в начале был слово, да, и вот с этого он начинает идти. И доходит он практически до страшного суда, то есть от бытия до откровения, да, от А до Я он полностью иллюстрирует Библию. Конечно же, в этом ему помогали и другие художники, да, он не самостоятельно прямо вот полностью все проиллюстрировал, но, тем не менее, большую лепту внес, конечно же, Микеланджело. И здесь он выступает даже не как просто художник-исполнитель, но как художник, простите, опять я повторюсь, монументалист, то есть художник-архитектор, который все продумывает, у него есть план четкий в голове, и потом он его изображает, и уже потом он разрабатывает вот эту вот концепцию, концепцию росписи капеллы.
Слушай, я думаю, вот, например, человек, который, ну, вот практически не знаком с творчеством Микеланджело, но, тем не менее, вот приезжает там во Флоренцию или вот как раз в эти места, приходит, смотрит вот это невероятное великолепие. Вы же знаете, что там даже раздают вот специальные, там тоже такие приборчики, когда вот ты поднимаешь голову и начинаешь рассматривать там какие-то фрагменты, потому что все это на достаточно высоком расстоянии. Вот. Но я вот уже рассказывала, я ходила на выставку в Артплее, как раз где показывали капеллу, то есть для ценителей искусств рафинированных, вот они бы сказали фи, наверное, вот, но тем не менее я сходила и хочу сказать, что не пожалела, потому что все равно ощущение, конечно, было, вот, было ощущение какой-то, ну, какого-то даже вот трудно описуемого состояния, во-первых, действительно некой такой торжественности, некого величия Божье, потом некой такой, некого соприкосновения с какой-то тайной. Вот, например, тайны того же, да, возрождения жизни, тайны смерти, некого предостережения того, что может быть в твоей жизни, чего ты можешь избежать, и, несмотря на все эти ужасы, всегда выход в свет. Вот это очень важно, когда мы говорим о художниках возрождения, то есть какие бы они нам не иллюстрировали страсти, переживаемые человеком здесь на земле и уже в другой жизни, они всегда выходят к свету, потому что главная тема, вечная тема – это, конечно, Бог. Ничего выше этого быть не может. И нас все время адресуют именно туда. Кстати, как сегодня нам нужно отрываться от борщей, так и тогда надо было. Поэтому вот все время художники нас пытаются как раз переключить на что-то настоящее, ценное. Вот говоря, что вот вы идете по жизни, занимаетесь какими-то делами, но не забывайте, пожалуйста, что есть что-то очень важное.
Поднимать голову и смотреть, да, периодически смотреть в небеса. Никогда мы падаем, да?
Да-да-да.
Перед нами небо, а так
как
вот...
Как Паскаль, по-моему, говорил, что вот пока Бог нас на лопатки не положит, нам и на небеса некогда будет посмотреть, да, поэтому не дожидаясь этого, друзья, да, мы сегодня на небеса.
Итак. Вот. Ну и так, мы отправляемся в такое путешествие. Конечно же, как уже сказала Татьяна, очень важно посмотреть это все, ну, живыми глазами, да, или хотя бы вот через такое 3D-визуализирование, потому что на самом деле это монументальное искусство, его нельзя рассматривать вот так вот с картинки, с распечатки, с экрана телефона, тем более оно будет совершенно по-другому восприниматься. Но, тем не менее, мы решили остановиться на одной из самых, на мой взгляд, интересных работ, и более того, это алтарное изображение, то есть изображение, которое, нарушая все каноны, Микеланджело помещает в алтарь, а не на заднюю часть храмов, как это раньше было, это страшный суд.
Ба-бам!
Большая работа, огромная, очень тяжелая, но в то же самое время необычная. Да, здесь мы видим, конечно же, Иисус Христос, Иисус Христа, который вершит вот этот вот страшный суд. Он изображен абсолютно не канонически. Да, у него есть сзади свет, но здесь такой вот, знаете, как будто бы бог из греческой какой-то мифологии, простите за такое сравнение, но на самом деле очень похоже, мускулистый вот вершит вот такой вот суд.
Ну, там хочу сказать, что у Леонардо все вот в этой технике как раз выполнено, да, античный такой, да, тело много, да, у Микеланджело тело много вот этой мускульности, все.
И рядом сидит Богородица, она вся такая закрытая, но нет рядом апостола Иоанна, опять нарушение всех канонов. Вокруг мы видим толпу верующих людей, праведников, ушедших уже на небо, да, находящихся в раю, и вот они помогают, что ли, Иисусу Христу вершить вот этот суд. Во всяком случае, находятся рядом. Интересно, что наверху находятся ангелы, они практически бескрылые. Ну, если быть точными, там вообще вы ни одного не найдете
С крыльями, да,
вот все они вот такие вот летающие, да, прозрачные,
тоже что-то интересное
и в то же самое время земные. Но они несут атрибуты страсти Иисуса Христа. Я думаю, здесь Микеланджело размышлял над той темой. Он агнец, закланный прежде создания мира. То есть вне таком времени, да, это было предназначено. Здесь внизу, если посмотреть, да, картина делится, ну, получается, на таких четыре плана, четыре линии, четыре горизонта. Наверху, как я уже сказал, ангелы. Здесь в центре Иисус Христос, в окружении праведников. Чуть ниже мы видим грешников, которые несутся в ад, вниз, да, вот в это, в лоно такой земли. Но самое интересное, что часть людей как бы поднимается вверх. Кто это такие? Это праведники, которые воскрешают из вот этих вот гробов. И в самом низу, да, там уже такое вот лоно ада. Ну, если вы посмотрите, так интересно, это же алтарное изображение, и на некоторых фотографиях виден внизу крест, и там свечи, это не работа Микеланджело, это уже часть алтаря. Да. Вот, не имеет, ну, никакого отношения, но интересно такое вот сравнение как бы от земли, да, вот мы вот так вот прорываем сквозь времен и смотрим в будущее туда, что будет в конце, да, что нас ждет в итоге. Интересное вот это вот понимание страшного суда, и если посмотреть в иудаизм, я думаю, мы тоже об этом поговорим, и христианство...
Уже прям можно даже сейчас начинать, потому что время у нас бежит.
На самом деле все неоднозначно. Если посмотреть христианство, у меня почему-то было такое представление, что, ну, вроде бы все разложено по полочкам, все так вот понятно, все давно в Библии записано, да, в Библии есть, но... Все достаточно смутно, и я думаю, для Бога, если какие-то важные вещи, Он нам о них рассказывает, и рассказывает конкретно, да, как написано в одной из книг Библии, что сокрытое оно принадлежит Богу, а открытое нам и детям нашим, да, и мы смотрим сквозь тусклое стекло, как бы гадательно, да, и вот то, что будет потом, мы точно не знаем. Много говорится об апокалипсисе, а вот эсхатологии, есть там целых аж 5 концепций, все они имеют место быть, есть частные богословские мнения. Но это вот очень интересно. И как здесь Микеланджело, да, его такой подход, его, может быть, такое отчасти богословское видение на страшный суд. Но самое главное, что в центре Иисус Христос.
Это точно, вот это самое главное, да, потому что это никаким сомнением не подлежит, что Иисус есть спасение и жизнь, да, через Христа идет спасение, Он краеугольный камень взаимоотношений. Отношения между Богом и человеком. Ну вот мы действительно рассуждали о том, какие были представления в Ветхом Завете у иудеев, а о том, что же будет после смерти. И мы как-то вот опять же пришли к такому мнению, что особо каких-то именно пониманий, откровений, как в Новом Завете, например, нету, потому что в Новом Завете вообще мы первый раз слышим о Царстве Небесном, да, о том, что будет какое-то время, где мы будем иметь прославленные тела, где не будет ни мужского, ни женского рода, где там не будут жениться, где каждый получит свой определенный венец. Мы говорим о Небесном Иерусалиме, его немного описывают, да, то есть это уже что-то конкретное, откровение, которое исходит от Бога именно через пророков, через апостолов. И здесь нам есть на что встать, на что опереться. Франции. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то мы увидим вот интересные такие сочетания, как не сочетания, вернее, а представления, как ложа Авраама, вот Шеол, то есть какое-то место, где вот душа пребывает, то есть вроде бы она и не исчезает полностью, но что с ней происходит дальше, неизвестно. Поэтому люди и взаимоотношения с Богом выстраивали тоже очень по-земному. Вот все на земле. Благословения Авраама, они очень земные. Да? Вот дам тебе там много овец, детей, будешь ты богат, будешь ты счастлив. Богат, значит, Богом благословлен. Вот. Не богат, то есть нищий, значит, вот какое-то проклятие тоже. Да? Помните знаменитую молитву Соломона, что не дай мне большого богатства, не дай мне большой бедности, потому что и другое – это плохо. Или, например, если мы говорим о тоже земных представлениях, это когда вот прямо перед эфиром вспоминали, да, вот эту молитву, что не дай мне сейчас уйти из жизни, потому что кто будет тогда тебя прославлять? Да.
Это то в псалмах.
Да, Давид, вот что кажется, здесь как бы все закончится, да, и вот что будет дальше. И тем не менее, все-таки вот какие-то пророческие такие искорки, как вот некий такой свет в темноте, все равно мы видим вот этот такой вот именно свет, указывающий на то, что будет уже в Новом Завете.
Ну, и, наверное, самое главное, то, что все равно и в Ветхом Завете, и тем более в Новом Завете, есть и было понимание того, что будет разделение. Шеол, да, или, там, скажем, лона Авраамова, ад или рай, если или, говорить в нашем таком христианском контексте.
Да. Если мы здесь уже говорим, например, о новозаветных представлениях, то, конечно, они различаются, как уже вот Алексей сказал, да, по католическому богословию, по протестантскому. Если католическое богословие, конечно, здесь нельзя не вспомнить Данте Алигьери с его «Божественной комедии». Да. Можно, конечно, предположить, что поэт нафантазировал, но я хочу сказать, что во всей этой фантазии есть некая доля истины. Во всяком случае, она говорит о том, что человек размышляет о том, что будет с его душой после смерти, что уже хорошо. То есть он верит в вечную жизнь, он имеет отношение с Богом, и он подразумевает, размышляет, познает Бога как раз в том ключе, что у Бога не может быть вот какой-то нелепой, непонятной одинаковости. Вот в плане как награды, как апостол Павел говорит, что у каждого награда будет своя, свой венец, также и наказание. И отсюда мы, конечно, можем предположить, да, что а может быть и так, так как четкого такого именно места писания нету, где бы было расписано, ну, кроме там некоторых сцен, да, ну, а почему бы и нет?
Да, и Бог уже, он сложный, он нас вот сотворил какими сложными, да,
поэтому, человек сам сложный.
Говоря о Царстве Небесном, о вечности, да, о потустороннем, если хотите, мире, да, то на самом деле там все гораздо и гораздо сложнее.
А нам, с одной стороны, очень хочется Бога, знаешь, вот настолько довести до какого-то минимализма, да, наоборот, да, упростить, чтобы все было четко и все жили по формуле, но вот, не
поэтому
получается.
Поэтому мне нравится Микеланджело, да, возвращаясь к нему, то, что он отчасти усложняет вот эти вот свои композиции, наделяет их такой, ну, какой-то даже, как вот ты говоришь, тяжестью, да, давящей вот этой вот атмосферой. Может быть, это иногда и надо человеку, входящему в храм, человеку, который, может быть, далек от Бога, и тут вдруг на алтаре он видит Иисуса, да, но Иисуса как судью, который будет судить его за грехи. И вот эта тяжесть давит на него, и кому ему идти? Наверное, ему надо покаяться, наверное, ему надо привести в порядок свое сердце, чтобы предстать к нему,
да,
может
быть. Направления. Ты знаешь, я еще один подумала момент прямо вот сейчас во время эфира, что вот если вы хотите, например, посмотреть как раз именно капеллу Микеланджело, то вот войти туда без подготовки просто невозможно. Вот, это вы Боттичелли можете наслаждаться, как бы так вот. Вот, а Микеланджело, потому что, во-первых, это само по себе монументально, во-вторых, огромное количество тел, и если вы не знаете просто истории, расположения, да, вот элементарно Библии, вы просто запутайтесь. Для вас это будет просто масса тел, которая вас подавит, и, извините, вы под ней просто, ну, из нее можно не вылезти, из-под этой плиты, которая называется Микеланджело. Поэтому если вы поедете туда и будете наслаждаться его творчеством, то все-таки ознакомьтесь хотя бы, да, с тем, о ком он писал, что это были за люди, для того, чтобы вам просто, ну, понять, войти вообще в его творчество.
Ну и несколько слов, почему именно монументалист, почему именно это важно для него как художника, как творца, как скульптора? Потому что он работает с большими объемами, и потом он живет в эпоху монументальную на самом деле. Эпоха Возрождения. Кого они возрождали? Чего они возрождали? Это получалось в античности, да, Возрождение античности. А там как раз-таки акцент делался на, опять простите, повторюсь, монументализме, то есть на образе. Не просто слепить человека как такового, да, не просто вот, ну, наделить его какими-то атрибутами, а именно создать вот этот образ некого человека, чтобы он был, подходил не только... Это не станковое искусство, да, вот написал картину, положил ее в стол или повесил на стенку, и она вот украшает зал. Нет, это искусство для чего-то, для площади, для зала, для какого-то пространства. И поэтому художнику очень важно было тогда вписывать свои изображения, вписывать свои скульптуры куда-то. И я выделил несколько моментов, ну, почему именно он отчасти тяжел, Микеланджело, да, для восприятия, как может показаться. Ну, потому что с молодости он скульптор, он не был, например, как бы Боттичелли ювелиром, да, у него все вот сразу тяжело, сразу вот так вот железно, сразу мощно. Потом, я уже сказал, да, он жил в такую эпоху, нужно было обязательно связывать с архитектурой. И действительно, есть сейчас тоже у нас вузы, которые учат не станковому искусству, а именно архитектурно-декоративной пластике. Вот нас, например, так учат, да, обязательно гипертрофировать образ вот в сторону такой тяжести, да, в сторону отчасти вот эпохи СССР, да, вспоминаем рабочую колхозницу Мухина, все такие накачанные, все такие вот подчеркнутые. Но это эпоха, это
тоже
очень
возвращение
важно.
К античности, я бы да, сказала, это... такой советской. Да,
да, ну, да, то же самое было...
Уже транскрипции.
Да, да, это империя, имперский строй, да, то да, же да. самое было и в Германии, ну и так далее. Ну и, наконец, третье, это то, что, ну, просто он любил. Ему просто нравились такие мощные тела, он их не видел нигде, но ему хотелось добавить вот некой такой мощности, и, может быть, его действительно вдохновляли мужские тела. Почему бы и нет, да? Мы привыкли, что обычно мужчин, там, музы вдохновляют, его, может быть, вдохновлял вот эта
сила. Кто-то сейчас
вот
тебя неправильно
вот
поймет, правда.
Ну, я понимаю, да, сейчас в современном мире это по-разному звучит, но здесь... снизойдите, да, его такого творчества, да, на его художественного вкуса, он видел красоту именно мышц и вот это вот соединение человеческих масс.
Но потом мы даже начали с того, что Микеланджело писал прекрасные любовные стихи и влюблялся, так что в этом плане все было нормально.
Да, вот, но вот именно в живописи, да, в монументальной, ему вот было важно вот это вот все показать.
Не хрупкость, а мощность. А,
да, ну и, как мы уже говорили, мощность Бога, да, Господь же он наш многогранен, и одно из качеств его — это вот такое всемогущество. Может быть, поэтому он изображает всех таких вот мощными, наделяя человека.
Вот ну да, как некое продолжение такое Бога, да, божественное, да, практически богами тоже, вот как, да, здесь опять мы к античности откликаемся. Ну и, наконец, к нежности.
Да, мы вот переходим дальше, это «Пьета», интересная работа, «Оплакивание Христа» переводится как, он его выполняет для Рима, для собора Святого Петра, это центральный храм католической церкви в Риме. И вот эта вот работа, она очень контрастно звучит к Сикстинской капелле. Опять же, если вы поедете туда, и вы выйдете оттуда, и придете в этот собор, посмотрите на работу, сейчас она находится под там бронированным стеклом, ну, вы просто удивитесь. Неужели тот, который столь мощные тела делал, здесь такая нежность, такое изящество?
И совершенно не античное тело Христа, абсолютно.
Да, в то же самое время вот какое-то отчаяние, да. Это одна из его практически ранних работ, ему было, ну, 20, может быть, 4-25 лет, и некоторые люди даже удивлялись. Не может столь молодой скульптор создать такую прекрасную вещь. Представляете, он ее ваяет из мрамора, посмотрите, какие тонкие складки, да, там вот эти вот все сочетания, какая композиция, какая проработка. И Микеланджело как-то это задело, и он решил... высечь свое имя на этой работе. Единственную работу, которую он подписал, это вот «Пьета», но потом он раскаивался очень горячо, у него был такой непростой путь к Богу, он говорит: «Господи, ну зачем я это сделал?»
Как бы, да, виня себя гордости. За некое тщеславие,
да,
такое, да?
Да? Но уже вот это, что было, то было. Работа вот «Оплакивание Христа», ну, как-то нам вот в 21 веке она, может быть, не свойственна. Мы размышляем о распятом Христе, а здесь выступает Мария, причем очень юная девушка, которая держит вот это вот тело. Вообще, тема мертвого Христа, она звучит как-то для нас, может быть, для там, протестантов, достаточно странно и необычно. Ну, Христос же, он живой, да, вот здесь он перед нами мертвый. И вот в таких вот подробностях оплакивания Христа.
Да, здесь интересно вспоминается вот эта фраза знаменитая, да, Микеланджело, когда он говорит: я беру кусок мрамора и отсекаю все ненужное, да, вот оставляю именно вот то, что может вдохновлять. И я бы сказала, что... В этом плане Микеланджело как раз проявляет себя, вообще вот даже не только Микеланджело, вот когда мы говорили об этой надписи, вообще, мне кажется, очень тяжело быть человеку-гением. и бороться, вот постоянно находиться в борьбе со своими страстями, неким как раз, да, тщеславием, некими амбициями, которые, с одной стороны, они тебя двигают вперед, они помогают тебе делать какие-то рывки, скачки, открытия, без этого никак. Вот ты не можешь быть, да, гениальным человеком и вот таким каким-то инфантильным. Вот, но это не сочетание. С другой стороны, это бремя, и вот люди, которые жили особенно в тот период, они все-таки, как бы то ни было, но понимали, что вот эта гениальность, она приходит от Бога, и она им дана для того, чтобы Бога прославлять и чтобы свидетельствовать о нем через уже их творение, творение как людей. И, в принципе, у них это великолепно получилось, потому что сейчас, вот когда там сколько времени прошло, сколько веков, да, но мы приезжаем, мы продолжаем восхищаться этими работами, и, как я говорю, вполне возможно, многие люди именно через эти работы на именно таком и осознанном, и эмоциональном уровне сталкиваются вообще впервые с темой Бога, Христа, веры.
Ну и стоит отметить уже в конце, да, что Микеланджело слушал проповеди такого знаменитого священника, как Савонарола. Он очень много повлиял на него. Ой. Потом трагическая смерть.
Тоже интересная
смерть,
личность, на
да,
самом
последнего.
Деле. Непростая.
Да, его там сжигают на костре, Савонаролу. Но Микеланджело слушал его проповеди достаточно часто. И вот один из его последних стихов я зачитаю. Ну, такой, может быть, не очень хороший перевод, но тем не менее. «Ни картина, ни скульптура не могут дать душе покой. Моя душа в его любви стремится в небеса домой. Он руки на кресте простер, чтобы обнять меня. Все, что я сделал из камней на холсте, это большая работа. Но Господь работал больше, чтобы мне стать его сыном». Вот такие вот слова, наверное, звучат как такой эпиграф, да, как такое завершение.
Ну, я думаю, что это некий такой ответ уже на вопрос, был ли Микеланджело истинно верующим человеком, либо он просто, как многие говорят, вот он писал, и он, и другие, ну, потому что в тот период невозможно было писать о чем-то другом. Нет, я уверена просто по жизни Микеланджело и по жизни Боттичелли мы тоже это увидим, что для них это была не просто, это не просто игра, не просто фасад, не просто какой-то контекст вот жизни, в котором они находятся. Это была их жизнь, они это проживали, они верили, у них были разные периоды их жизни, разного отношения с Богом, но тем не менее. Слушай, давай все-таки вот под занавес про то, что как же эту капеллу приняли. Что мы говорили, да, ходит много мифов о том, что там зарисовывали очень, просто эти сложно, мощные тела, о которых мы сейчас говорили.
Причем очень много обнаженных, если вот вы обратили внимание, кто смотрит.
Многих это как-то смутило, и церковное начальство в том числе.
Очень многих смутило, и они даже просили все это замазать, затушевать. Микеланджело говорил, нет, у нас теперь нагота, это не в смысле эроса, да, в смысле наоборот, что это вот такая чистота перед Богом.
Открытость, беззащитность.
Да, Адама обнаженным, да, и Евы, они не стыдились, поэтому это такой возврат назад, возврат к книге «Бытия». И тем не менее, потом нашлись такие «мудрые» в кавычках люди, которые всю эту наготу пытались как-то закрасить, замазать. Микеланджело очень сильно переживал, но потом обратно все это сняли.
Мне вспоминается, там смутно какие-то слова Пушкина, что кто-то там какой-то бездарный что-то испортит мне картину Рафаэля,
да,
что-то
это,
такое.
Вот фиговые как скандалы, они периодически появлялись. Вот, ну, все зависит от такого уровня восприятия людей. Может быть, люди привыкли как-то по-своему воспринимать. Но знаете, Сикстинская капелла, она была не для всех людей, а именно для, в первую очередь, римского папы, для священства, для духовенства того времени. И поэтому в том контексте, ну, Микеланджело прекрасно понимал, он же был глубоко верующим человеком, что людей это как-то не смутит. Но, видите, нашлись и такие.
Да, людей смущает все всегда, дорогие. Вот, поэтому одно могу сказать, если бы было побольше времени, я бы прочитала замечательный сонет Микеланджело, там перевод лучше. Вот, да, но правда там он воспевает именно такие женские прелести своей возлюбленной. Нет, очень все, знаете, все эстетично. Но время у нас поджимает, поэтому сейчас на перерыв, а потом мы переходим к моей любви Сандро Боттичелли.
Такому контрасту.
Да, просто мы с земли возносимся на небеса, дорогие, поэтому будьте с нами. Итак, буквально через несколько секунд мы продолжаем наш разговор.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, и мы продолжаем наш эфир «История Библии еврейских, еврейских образов в картинах великих художников». И сегодня мы говорим о Микеланджело, о Сандро Боттичелли, о двух потрясающих гениях, которые были очень разными, в чем-то схожими, и вот мы сейчас эту схожесть тоже с вами увидим. Итак, о Сандро Боттичелли. Ну, хочу сказать, я не знаю, как режиссер, как человек, как женщина, что я очень люблю Сандро Боттичелли. Он практически один из моих любимых художников Возрождения. Потому что я бы сказала так, если, например, у Леонардо, безусловно, тоже присутствует там своя эстетика, и она тоже мне импонирует, и у Рафаэля, вот, но Боттичелли – это что-то, что-то особенное. И вот если вы особо не знакомы с ним творчеством, уверена, вот уверена просто, что его некоторые картины вы смотрели, видели вот 100%, точно так же, как «Монну Лизу», там «Черный квадрат», еще какие-то, да, картины, которые из шедевральных стали такими где-то гламурными, в чем-то брендовыми, которые растаскали на куски, как мне понравилось, сказала искусствовед Паула Волкова. То есть, значит, эти картины там начали печатать на футболках, на кружках и так далее.
Поп-арт.
Да. Но, кстати, между прочим, в этом есть немного, знаешь, такая мысль. Это помнишь, как был такой целый скандал, когда Монна Лизе пририсовали усы.
Вот, ну, вот. Сейчас там не только усы.
Не только усы. Это начало, скажем, было с этого, да. И тогда была такая шумиха. Вот. Но смысл в том, чтобы вот эту высокую красоту и высокое искусство, ну, как бы немного снизить, потому что тоже вот оно как бы вроде бы слишком так давит и немножко пугает. Ну вот, а Сандро Боттичелли, можно сказать следующее, что он родился в достаточно необеспеченной семье, не блестящей, он родился в семье кожевника, также он начал рано проявлять свои художественные способности, вот как уже сказал Алексей, он был ювелиром, он быстро тоже стал своим в доме Медичи, в доме Лоренцо Великолепного, и он, скажем так, был придворным художником. И в то время, безусловно, вот театр, охота, они занимали большое место в жизни вот таких вельмож, и Сандро как раз все это дело оформлял, то есть он очень много писал декораций, вот, делал там какие-то красивые, интересные эскизы. И я бы сказала, что жизнь Сандро Боттичелли, она вот для меня, например, делится на ну, неких таких вот три периода. Это первый период до того, как были живы его друзья и, скажем так, покровители. Один из них – это Джулиано Медичи. Вот, второй период, это, который оставил огромнейший след, это как раз уход вот этих людей. И мы увидим и Джулиано, и прекрасную Симонетту Веспуччи практически во всех работах Сандро Боттичелли. И третий период – это, конечно, о нашем монахе Савонаролла, который тоже повлиял на Сандро Боттичелли. Вот хочется сказать, что когда мы смотрим на работы Сандро, то вот первое может быть впечатление, хотя у меня, например, вот такого не было, но первое впечатление может показаться, что это художник, который, безусловно, эстетичен, он воспевает красоту, любовь, некую такую чувственность и так далее. В этом есть доля истины, но я бы сказала так, что это, конечно, не Сандро Боттичелли. Потому что его ключ к нему, к пониманию его, это как раз вот эта невероятная резонансность, когда мы смотрим на вот этот эстетизм, эту красоту, и за всем этим стоит вот некая тень смерти, тень перехода в вечность. Вот она не поглощающая тебя бездна, которая приводит к отчаянию, а это просто неотъемлемая часть нашей жизни. Мы рождаемся, потому что вот мы рождаемся по воле Божьей, мы умираем, потому что это часть нашего бытия, и умираем для того, чтобы воскреснуть и воскреснуть в другой жизни. Но тем не менее, я бы сказала так, что для Боттичелли вот эта вообще история со смертью, она связана как раз с очень высоким пониманием любви и состоянием. Потому что вот когда мы вспоминаем слова Христа, что нету ничего, вот нету ничего возвышеннее, да, чем положить душу свою за другого. То есть это самое высокое, высокое проявление любви. И Христос нам это демонстрирует. Он свою жизнь отдает, он проходит через страдания, проходит через унижение для того, чтобы мы имели вечную жизнь. И Сандро, по большому счету, он в своих работах практически передает то же самое. Жизнь, которая прекрасна, которая периодически обновляется, она проходит через страдания, через печаль, через какое-то одиночество, через особый вот этот туннель, по которому, о котором мы можем только размышлять. Но чувствовать мы можем только тогда, когда пойдем по нему. Вот что такое, да, переход от жизни к смерти, к вечности. И вот здесь, я думаю, что как раз можно рассказать немного именно о вот этих двух личностях. Это Джулиано и Симонетта Веспуччи. Джулиано – это был брат Лоренцо Великолепного. И если Лоренцо, он был такой вельможа, политик, да, человек, который как раз правил Венецией, то Джулиано был некий рыцарь такой, вот рыцарь того времени, что впоследствии разовьется уже в более позднем Возрождении. Он участвовал в разных турнирах, он как раз покровительствовал вот художникам, музыкантам. То есть это был вот такой человек, тоже очень поэтичный. И причем, опять же, вот это была не просто сладкая поэзия, да, он был как бы, ну, неким таким вот рыцарем, он нес настоящие христианские идеалы, ну, во всяком случае, вот как им казалось вот на тот период, может быть, это действительно так было. И вот Лоренцо, он, как опять же скажу, позднее было и в Средневековье, выбирает себе возлюбленную. Причем это вот большой вопрос, был ли у них настоящий роман, вернее, не Лоренцо, а Джулиано, был ли у них настоящий роман с Симонеттой или нету, или это была такая именно платоническая любовь, то есть он выбирает себе даму сердца. Вот, а если вы знаете, то рыцари это позднее делали, и дама сердца обязательно была замужем, потому что любить ее вот надо именно вот не нерасом тоже, а вот восхищаться ее красотой, писать ей сонеты и так далее. Вот такая возвышенная любовь. И Симонетта, она очень рано умирает. Ей было там чуть за 20 лет. И, конечно, это очень повлияло на Джулиано. И он в своих вот таком общении с Боттичелли, показывая на далекую звезду, говорит, что вот туда как раз перенесена вот душа его прекрасной Симонетты. Но, значит, вернемся к таким вот земным событиям, более трагическим. Дело в том, что Медичи, как мы уже сказали, они были очень сильны во Флоренции, но там было несколько еще достаточно сильных кланов, которые враждовали друг с другом, и на него совершается покушение, на Лоренцо. И когда они выходят из храма после мессы, на Лоренцо набрасывается человек с кинжалом, и Джулиано его закрывает собой. И он погибает. То есть он как раз погибает в той вот высокой любви, о которой мы с вами говорили. Он отдал жизнь свою за своего брата. И для Сандро Боттичелли это было как раз вот этот был подвиг. Это было проявление как раз вот высшей точки человечества. То есть вот она, та самая любовь. И он как раз начинает писать картины. И, как я уже сказала, мы видим этот образ, образ Симонетты и образ Джулиано во многих его работах. Это и «Весна», безусловно, это отчасти и «Венера», о которой мы сегодня поговорим. И также многие другие его работы. Ну вот давайте, может быть, как раз мы обратимся к одной из них. Это называется «Поклонение волхвов». Интересная работа Сандро Боттичелли. Вы можете как раз, кстати, вот ее открыть.
Да, вот стоит отметить интересный такой факт. Мы же в контексте передачи «Шалом», да, говорим о картинах. И кто-то скажет, а что же там еврейское, да, есть? Mm-hmm. Вот как раз-таки, если вы откроете эту картину «Поклонение волхвов», еврейского как такового, да, в нашем понимании, вы там не найдете.
Ну, кроме самой тематики. Да,
да, вот, да, кроме, конечно же, темы, да, но библейская, да, еврейская. Но здесь, получается, вот художник очень интересно, мастерски изображает современность. Дело в том, что тогда очень много было вертепов вот этих вот они устраивались в разных местах, практически возле каждого храма, даже иногда на улицах, на площадях. И некоторые люди выступали в роли, ну, таких актеров, играли Иосифа, играли Марию, даже младенца Иисуса Христа, или просто там как-то драпировали все это дело, пригоняли туда даже живых животных, самых настоящих, чтобы люди, окружающие эпохи Возрождения, эпохи Средних веков, прочувствовали сами, а как... каково было Иисусу Христу, каково было его родителям, да, когда он пришел в этот мир. И сами стали из вот таких зрителей, да, даже те, кто умел читать, ну, прочитали в Библии, да, а вот здесь вот они так визуально прочувствовали, осознание поняли. Вот. На этой картине мы видим такое самое настоящее шествие современных людей. И, кстати, там один из них — это сам Сандра, который идет поклониться Христу. Вот интересно, что волхвов по традиции там трое, да, три подарка, ну, мы не знаем. Некоторые традиции восточные говорят, там их было 12, больше, меньше, неважно. Здесь вот их много. Он уходит от этой традиции и делает их вот такими нашими, обыденными, что ли. И мы тоже в том числе можем прийти и поклониться Иисусу Христу.
Да, причем здесь был интересный такой момент, потому что именно вот эту картину Боттичелли делал, именно посвящая это вообще клану Медичи. Угу. И поэтому мы там видим изображение именно этих людей. То есть один из представителей этого клана, значит, он как бы преклоняется именно перед Христом. Мы видим там также Джулиана, который стоит в черной одежде с закрытыми глазами, потому что его в этот момент уже нету, он умер. Мы видим Лоренцо на первом плане, который держит меч, вот, и как бы он представляет собой, да, определенную власть в этом городе. И, конечно, самого Боттичелли, который как бы оглядывается на нас и приглашает нас войти, вот, быть участниками действительно вот этого действия. Причем все это изображено, опять же, мы видим, да, в интересном таком, это не пещера, не хлев, это такой именно полуразрушившийся храм, вот такая стена храма, которая показывает о том, что все, как мы уже говорили, да, не то, что возвращается к античности, а я бы сказала так, что это имеет логическое продолжение. То есть, например, когда они говорят, что это не язычество, но античность — это искусство, это попытка понять Бога, это определенные богоискания, это определенные некие достижения, которые были достаточно значимыми. И вот эта мысль, она как бы двигается дальше, то есть делает шаг вперед, да, уже к христианству. Вот. И потом мы, конечно, позже увидим это, безусловно, на картине «Весна», которая вообще имеет тоже особое значение. Я думаю, что мы к ней перейдем, потому что время у нас бежит.
Да, если быть точными, «Рождение Венеры».
«Рождение Венеры», да, вернее, «Рождение Венеры».
«Весна»,
да,
тоже замечательное полотно, но
очень интересное, да-да-да.
Мы не причем, сможем рассмотреть.
Да, причем «Весна» там вообще, она не традиционна для «Возрождения» по композиции своей, но да, мы сейчас к «Венере».
«Рождение Венеры» — такая очень провокационная отчасти работа. Вроде бы в середине обнаженная девушка, которая там как-то стыдливо пытается скрыть от зрителей
свою
наготу.
Как всегда, она, может быть, захочет на нее что-то набросить, да,
да,
вот, вот волос, раз она в христианском, да, таком, да, да, уже контексте.
Вот. Но, тем не менее, типичный вроде бы языческий сюжет. Типичная греческая мифология римская, да, вот эта вот Венера, богиня. И здесь в окружении мифических существ, мифологических, да. Но в то же самое время, если посмотреть контекст, на самом деле художник все это показывает христианское богословие через призму вот такого поиска в язычестве. Оно не темное, что ли, оно богоищущее, оно богоискательное. И вот пришел Иисус Христос, который, ну, можно сказать, преображает эти образы, а точнее проясняет их. И теперь люди через вот эти образы могут познать истину, познать вот этот путь к Богу, который был заложен вот в том числе как бы через рассматривание творений. Вот эта юная особа, она рождается, да, как бы из воды, и вот такого духа сверху, да, идет дуновение. Мы помним Евангелие, да, от, да, Анны, что... кто не родится от воды и духа, не может войти. Это акцент такой на крещение, да, на вот это вот духовное возрождение.
Само обнаженное тело, это как раз мы уже говорили, да, это признак чистоты, невинности, признак именно как раз такого первородства. То есть то, что ты не стыдишься своего естества, вот именно перед Богом.
Да, и самое интересное, что крещение люди принимали раньше обнаженными. И экономия одежды, и вот эта вот мысль, что мы перед Богом вот такие
открытые,
вот, какие,
да,
есть, да, открытые. И здесь, на самом деле, очень много символов, наверное, мы все не успеем рассмотреть. Да, тут да. Символы и невинности, и символы чистоты, которые присущи Богородице, вот на платье, да, мы видим. И, ну, То есть здесь такое обилие символов. На заднем плане идет изображение жизни вечной.
Очень интересные, да? Там да. И цветы тоже, маргаритки, которые были как раз тоже цветами Богородицы. Mm-hmm. Вот и плащ, которым пытаются сейчас укрыть родившуюся Венеру, потому что это было вот что-то такое тоже особенное, защищенное и дающее mm-hmm. людям тоже некую такую определенную мудрость, с этим связанную. Mm-hmm. Вот. Ну, может быть, мы как раз в следующем эфире все это более развернем, mm-hmm. потому что не успели мы так про Сандры, как хотели немножко. Вот. И там мы вам расскажем как раз и про Савонаролу, и ответим вот на этот вопрос, почему же Сандро Боттичелли поднял руку на свои великие полотна. Вот, давайте тогда уже в следующий раз, но как бы подводя некие такие итоги, вот мы хотели сказать о том, что и Сандро, и Микеланджело, они были схожи именно в том, что они были верующими людьми, оба они принимали участие в росписи капеллы, оба эти люди, они отдавали себя, скажем, искусству, и в то же время у них были свои духовные искания и чаяния. Вместе. Друзья, спасибо, что вы были с нами. Леш, спасибо тебе огромное.
Да, спасибо.
Ну и, конечно, вам шалом на всю эту неделю, дорогие. До следующих встреч. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.